говорите мили, положить на мили с прибором.
Я ему что?
В спорах рождается истина. Мы рассматриваем события со всех сторон. Здесь каждый авторитет и у каждого своя правда. Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва». Сегодня вторник, 13 мая, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за новостями, следим за тем, что творится на московских дорогах. И в этом часе берем на обсуждение одну тему. Сначала пробки. Погода недостаточно хороша, как вы понимаете, поэтому пробки растут опережающими темпами, уже пятибальные. Хотя нам обещали 5 баллов только на 6 вечера. По прогнозам, 5 баллов, значит, в 6 вечера, 6 баллов в 7 вечера, к 8 вечера уже опять 4-бальные пробки. В реальности уже сейчас вместо 4-бальных пробок 5-бальные пробки. И так как вот мы обычно особое внимание уделяем тем пробкам, которые даже не красного, а бордового цвета, то вот еще полчаса назад я с трудом находил такие пробки на карте Москвы, а теперь для этого нет больших сложностей. Вот она, первая пробка от Звенигородки на третьем транспортном кольце в сторону проспекта Мира, проспекта Мира и в районе Беговой, вот там уже как раз появляется бордовый цвет. А вот другая пробка, о которой мы тоже уже упоминали, раньше на шоссе энтузиастов то там появлялись проблемы, а теперь вот бордового цвета пробка появилась. В эту пробку вы попадаете где-то в районе Новогиреевской улицы, то есть еще не доезжая Терлецкого лесопарка. Да-да-да. И в ней потом довольно долго, довольно много времени проводите, потому что ближе к Свободному проспекту все это становится бордового цвета и, главное, продолжается за Московской кольцевой автодорогой. Теперь срочное сообщение. РЖД приобрели имущество Siemens Мобильности в Ленобласти примерно за 1,5 миллиарда рублей. Об этом без подробностей в эти минуты пишет агентство ТАСС, а РИА Новости цитирует заявление министра финансов Антона Силуанова в рамках встречи президента Путина с членами деловой России. Силуанов говорит, Минфин готов смягчать условия освобождения бизнеса от уплаты налога на добавленную стоимость. Тоже без подробностей, но вот Силуанов сказал, что мы договорились повысить порог с 2 миллиардов рублей выручки до 3, до которого не платится НДС. Договорились и поправки подготовили в Госдуму, внесем, примем весеннюю сессию. Так сказал Силуанов. Все, следим за новостями, и вот тема, которую мы обсуждаем. Для начала зачитаю заголовок темы, вот без подробностей, потому что потом объясню, почему подробности не нужны. Экономист предложил нормативный НДФЛ для богатых бездельников и рантье. Ну и все начали это довольно активно обсуждать. На самом деле, то есть люди, у которых как бы нет никакого дохода, получается, должны платить налог. С другой стороны, вроде как не все, а только богатые бездельники и рантье, если верить заголовкам в средствах массовой информации. Мы поставим этот вопрос на голосование у нас сегодня в телеграм-канале, не убирая слово «богатые», потому что, насколько я понимаю, в обсуждениях очень многие обращают внимание именно на это, потому что, мол, есть же неработающие домохозяйки, почему они тоже должны платить, но с другой стороны вроде тоже должны платить, потому что объяснение простое, ведь эти люди пользуются медициной, собственно, но ничего не платят за это. Может быть, тогда получается фиксированный НДФЛ и все соответствующие выплаты в бюджет должны быть для всех неработающих или для богатых. В общем, мы сегодня это будем обсуждать. На голосование ставим именно для неработающих богатых людей. Вы согласны? Да, нет, не знаю, мне все равно. Голосование запустили, 4 варианта ответа, уже почти 200 человек проголосовали, 3 дизлайка почему-то, вот тоже интересно, бывает такое, 3 не нравится, видимо, неработающие богатые люди, ну, предположительно. Значит, смотрите, мы сегодня пригласили профессора финансового университета при правительстве России Александра Сафонова. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня пригласили кандидата экономических наук Александра Аршавского. Александр Юрьевич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Сначала я обращаюсь к Александру Сафонову и сразу объясню, почему. Потому что вот экономист, который предложил нормативный НДФЛ для богатых бездельников и рантье, это как раз Александр Сафонов. Я все правильно понимаю?
Ну, вы правильно понимаете, что я Александр Сафонов?
Да. Идея есть? Идея была?
Насчет идеи по поводу богатый бездельник, это уже все-таки гипербола журналистская.
Так вот, вы-то как полагаете? предлагаете? Фиксированный НДФЛ должен быть для кого из неработающих?
Ну, во-первых, начнем с того, что, так сказать, в статье шла речь о тех людях, вот, ну, условно говоря, там Росстат и Минтруд говорят о том, что у нас 14,9 миллиона человек не работает, да, и вот это как бы некий такой резерв, которому можно рассматривать как перспективную рабочую силу для закрытия проблемы дефицита кадров, да, и вот в статье я рассуждал о следующем, что, во-первых, нет такой цифры, да, она значительно меньше, и вот почему, во-первых, у нас там 8 миллионов человек, это те, кто учится, да, студенты и, соответственно, студенты высших учебных заведений и колледжей. Из них, по данным социологических исследований, 61% так или иначе работают. Да? Ну, надо оплачивать учебу, да, нужны карманные расходы. Поэтому они у нас вовлечены, хотя вообще вопрос спорный, так сказать, а нужно ли им работать, лучше бы они качественно не учились. Вот. Есть у нас там 4,5 миллиона человек инвалиды. Из них 1 250 000 там трудоустроено, остальные не работают. Ну, понятно, это сложности, связанные с организацией рабочего места. Это очень сложная комплексная проблема, да, и как бы, так сказать, понятно, что с ней что-то надо делать, вот, но это вот пока не резерв рабочей силы. Есть у нас мамочки, которые ухаживают за детьми, да, таких у нас 1 200 000, это 600 000 где-то те, кто ухаживает за детьми в возрасте до 3 лет, да, то есть несут важнейшую социальную функцию по воспитанию ребенка, да, есть мамочки, там, 540 000, это те, кто ухаживает за детьми в декрете до 1,5 лет, ну, тоже, как бы, не рабочая сила, да, они нужнее детям, да, нежели, так сказать, на предприятиях. Иначе никакой демографии не будет и вообще никакого рынка труда не состоится. Есть у нас еще и категория, так сказать, тех, кто ухаживает за людьми, инвалидами. Это где-то 663 000, да, то есть это разные инвалиды разного возраста, это и дети-инвалиды, это лица старшего поколения, и тоже их вот на рынок туда не вытащишь, потому что, ну, в противном случае государство должно социального работника предоставить.
Да, поэтому... но есть люди, которые как бы работают,
да, да.
Но официально этого не делают.
Да, 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 вот. А вот если мы там, как бы, так сказать, методом исключения вот этих людей уберем, почему это, вот еще раз почему, это абсолютно заслуженные люди, да, в том числе мамы в многодетных семьях, да, то есть выполняют очень большую, так сказать, роль социальную. Но есть вот небольшая категория, где-то 1,5 миллиона человек, которых вот, вот никуда ты не определишь, да, то есть вот они где, да. Значит, это либо частично теневая занятость, да, то есть это те лица, которые не имеют никаких взаимоотношений с налогом, потому что в противном случае их бы система видела, значит, и как бы не возникало вопросов ни у Минтруда, ни Росстата, да, вот кому их отнести, ну, по крайней мере, вот, например, те же самые самозанятые, да, которые платят налог. Соответственно, так сказать, это остаются люди, которые имеют доходы либо от собственности, либо, соответственно, это теневые доходы, в том числе от занятости, да, то есть, ну, просто вот не оформляют никаких отношений.
Да.
И вот ко второй категории, да, вполне, так сказать, закономерно отнестись с вопросом, господа, если вы работаете, да, но при этом не платите ни копейки в бюджет, никаких отчислений, то почему, например, так сказать, государство должно, да, вас допускать для системы ОМС, да, то есть, ну, вот, систему здравоохранения, да.
Другие платят, вы не платите.
Да, вы не платите. Ну, понятно, что, так сказать, сама по себе вот эта постановка, она важна, нужна, все пытаются страны ее решить, вопрос только как, да, вот, режим самозанятости, ну, не позволил им выйти из тени, да, вот, соответственно, значит, ну, тогда надо принимать другой вариант. Если ты официально не стал на биржу труда, то есть не зарегистрировался как безработный, ну, значит, тебе вмененный налог предлагается, да, вот рассчитывать хотя бы его по минимальной ставке МРОТа. Есть другая категория, так сказать, более сложная, там это категория богатых родственников, условно их так назовем, да, не бездельников, а родственников для начала, да, вот, это, как правило, так сказать, либо дети, достигшие уже 18 лет, ну, вот нигде не работающие, там родители позволяют не работать.
Да, а зачем работать? Подождите, вот это тоже не очень... И вот судя по тому, что пишут слушатели, не очень понятно. То есть мы чего хотим-то? Мы хотим, чтобы они денег платили за медицину?
Мы хотим сейчас...
Или чтобы, да, они работали?
Нет, вот то, что они работали, это их выбор. Хотят они работать, не работают, это пускай выбирают они сами, потому что у нас Конституция предопределяет права человека, да, и на них никто не покушается, это мой самостоятельный выбор, да, хочу – работаю, хочу – не работаю, да, да, а дальше уже как повезет по жизни. Весь вопрос в другом, да, что вот они, по сути дела, так сказать, не являются участниками формирования там бюджетных систем, да, то есть, как в Советском Союзе это называлось общественным фондом потребления, то есть, они им пользуются, а, как бы, так сказать, за это не платят. Причем аргументы по поводу того, что там они участвуют в ДМСе, там в платных школах учатся, не работают по одной простой причине. Потому что те же самые врачи и учителя, они готовятся в первую очередь в государственных вузах.
Это понятно.
Да, на которые государство тратит деньги. А, причем надо понимать, что даже при наличии платных услуг, которыми значит, занимаются да, там, бюджетные организации, все равно им этих платных услуг не хватило бы на то, чтобы они существовали. Да? В лучших вузах там 50 на 50. Угу. Вот такой расход происходит. Поэтому даже та инфраструктура, да, вот человеческая, которая их обслуживает, она тоже создается в том числе за счет общих государственных, соответственно, так сказать, расходов. Ну, я уже не говорю о том, что есть такое понятие, как жилищно-коммунальная инфраструктура, да, то есть вот кто-то платит за то, чтобы подводили там, значит, как бы электроэнергию, да, там, к домам, кто-то не платит. Ну, если вот таких примеров можно набрать. Нет,
понятно, много, да. Асфальтируют дороги, кто-то да, платит, да, кто-то да, не да, платит, да, получается.
Да, да. Причем, извините, да. Да, я вот сразу же, так сказать, как бы поставлю все точки над «и». При этом, безусловно, да, так сказать, там кто-то может сказать, что они расходуют там деньги на приобретение товаров, и в этом смысле, так сказать, там участвуют в создании НДС.
Вот уже вот, написали. Вот.
Так а я отвечаю на это. Ну, вот, например, тот, кто платит с своих доходов, да, там, заработной платы и взносы в социальный фонд, и в ОМС, да, и в, платит в полном объеме НДФЛ, он те же самые налоги выплачивает в рамках своих расходов, да, и акцизы на топливо, и НДС. Так почему в данном случае мы платим работающий легально больше, да, так сказать, тот, кто не работает или легально не работает, да, так сказать, вот, платит меньше.
Тогда еще одно уточнение про НДС. Я вот хотел вас спросить для уточнения, вы уже ответили. Еще одно. Костя, 873-й. Если ребенок после 18, а можно не обязательно про ребенка, можно и про жену то же самое говорить. В общем, если его родители или близкие могут позволить себе, чтобы это было так, значит, они очень много налогов уже заплатили. Вот об этом вам пишут. В том числе и по сравнению, с, к примеру, средним классом.
Вы знаете, в данном случае такой же вопрос, да, к ним, да, почему, опять же, ну, к вопросу, да, так сказать, как вот с теневой занятостью. А почему тогда в тех случаях, когда те, кто там, ну, в семьях, где работают, да, заплатили больше? Понимаете? То есть тут в том числе элемент там, социальной справедливости должен существовать. Другой вопрос, да, вот это была постановка проблемы, это не предложение взять и их налогом обложить. Вот что касается там теневой занятости, тут вот все однозначно, да, то есть те люди, которые работают, получают доходы, но с них налоги не платят, должны их заплатить. Да, безусловно.
Просто еще одно тогда уточнение. Елена до конца не понимает. Значит, с одной стороны, получается, говорит, государство, а ведь богатые мамочки-то тоже государство, скорее всего, будет платить. Хотя, по-моему, там есть ограничения. Ну, неважно. Значит, государство платит мамочке, которая воспитывает дома ребенка, а с другой стороны, пытается забрать деньги на ее медобслуживание, что ли?
Нет. Как бы тут смешение, так сказать, вот понятие, да? Мамочка, которая сидит с ребенком, да, и вот, ну, условно говоря, да, там из стандартной семьи, да.
Но она вряд ли богатая и вряд ли
да, получает. И, да, да, и вот у нее никто ничего не забирает, да. Надо просто помнить, что вот у нас ОМС, да, источник ОМС, да, ну, то есть финансирование системы здравоохранения в целом, да, он формируется из двух источников. Первый источник – это отчисление от фонда оплаты труда, то есть за работающее население, да, платится частично, там небольшой, так сказать, процент, не в полном объеме платится с самозанятых, да, и значительная часть приходит за неработающее население из общего бюджета субъекта Российской Федерации, для которого главный источник – это НДФЛ. И вот получается, что вот профессиональные безработные, да, которые трудятся, ну, условно говоря, угу, профессионально безработные, да, которых просто вот мы не видим в системе, но которые там, значит, находятся в теневой занятости, они не вносят туда ни копейки, да, вот в этот фонд. То есть за них, получается, платят те, кто платит налоги. То есть вот вопрос о том, что как эту ситуацию, так сказать, выровнять, сделать ее более справедливой,
так правильной. Может быть, Иван пишет, может быть, просто отключить от ОМС тех, кто не платит.
А вот тут проблема то же самое, как, знаете, с Конституцией. То есть по Конституции это ваше право выбора, там, работать, не работать, да, так же, как и право на оказание медицинской помощи. То есть по статусу гражданина Российской Федерации вы имеете право на бесплатное оказание медицинской помощи.
А бесплатных пирожных не бывает.
А бесплатных,
примерно так звучит сейчас.
К сожалению, так, да, и поэтому, когда мы задаемся вопросом, а чего же, так сказать, нам там врачей не хватает, да, ну, как бы вот частично ответ, потому что там
нет... Спасибо. Профессор финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, кандидат экономических наук Александр Аршавский. Александр Юрьевич, что скажете?
О чем?
О том, что только что рассказывал Александр Сафонов.
Ну, это общеизвестные истины, это так называемая проблема безбилетника.
Ну вот,
потому что всегда найдутся люди, которые будут пользоваться тем, что создано.
Так, без, может быть, их заставить участия. Их купить этот билет?
А как вы их заставите? Сколько контролеров потребуется, чтобы выявить? Вот как вы себе представите, выявить тех, кто не работает? Вот как?
У них нет
домой спросить,
у них нет доходов в Федеральной налоговой службе.
Извините, в Федеральной налоговой службе есть данные только по тем, кто уплачивает налоги.
Ну все. Вот.
Извините, а вот придут ко мне и скажут: Александр Юрьевич, ты работаешь? Я скажу: нет.
Да ты на пенсии. Поэтому заплати за поликлинику, Александр Юрьевич, вам скажу.
А у меня в Конституции сказано то, что государство гарантирует каждому гражданину. Не у меня право есть, а это гарантия со стороны государства, что каждый гражданин имеет право на бесплатное медицинское обслуживание.
Так оно и есть бесплатное медицинское.
Все, есть бесплатное медицинское. А при чем здесь мои взносы? Я не плательщик в ОФМС. Угу. Нет, плательщик является либо предприятие, либо индивидуальный предприниматель, если у них есть наемная рабочая сила. Все.
Самозанятые еще платят.
Самозанятые – это добровольный взнос.
Нет, самозанятые платят в ОМС 1%. Вот от 6%, 4%.
Ну, это 1% если общего налогового, да. Считается, это такая вещь. Все.
Угу. И если это не написано в Конституции, значит, нельзя. Ну, там много чего не написано в Конституции. Ну,
знаете, так может быть вообще. Нафига нам Конституция, мы и так все
сами. Нет, там не написано, что это запрещено, взять у вас денег на эту самую бесплатную медицину.
А что значит? Гарантируется бесплатно. То есть я ничего не плачу за это.
Ну, дело в том, что я могу, да, я могу регулировать объемы медицинской помощи. Я
это
могу
другое
в данном
дело,
случае
можно.
Вам выдать одну таблетку и сказать: я оказал медицинскую помощь. Никаких вопросов.
Сейчас вам напишут, да, что да. Больше одной таблетки человеку и не дают.
Но это опять-таки для всех. У нас принцип, что нельзя устанавливать индивидуальные ограничения, индивидуальные льготы. Все. Нельзя устанавливать индивидуальные налоги. Налоги есть для категории. Вот есть налог на доходы физических лиц.
Ровно об этом, ведь, насколько я понимаю, идет речь, почему все платят в эти фонды, а есть люди, которые в эти фонды не платят.
Платят те, кто официально трудоустроен. Все. В соответствии с законом.
То есть человек, который не хочет покупать билет.
Начисляет на заработную плату взносы туда-сюда, девятый, и перечисляет их в бюджет. К заработной плате, физически, фактически получаемой работником, это не имеет никакого отношения.
Вопрос, видите, даже не о заработной плате, да, вот в данном случае у человека есть доход, он на него живет. Человек. Он не декларирует этот доход, и он, этот доход у него не облагается налогом. И, соответственно, в данном случае он, несмотря на то, что он этот доход имеет, он может не работать, да, так сказать, он не участвует в как бы, формировании и поддержании медицины, но пользуется ей.
Пользуется.
И тогда вопрос, вот понимаете, как бы с точки зрения финансирования за неработающее население, там четко определены категории и принципы отношения к этим категориям. В первую очередь, это дети несовершеннолетние, которые по закону могут не работать, да, и это как бы их право, ну и не право, да, это конституционное достижение, да, что у нас дети там с 12-14 лет не работают. Второй момент, это лица, которые перешагнули трудоспособный возраст, это пенсионеры, которые заслужили своим трудом, значит, право на бесплатное обеспечение медицинской помощи. И граждане третьей категории, да, которые в силу объективных обстоятельств, да, не может работать. Кто относится сюда? Инвалиды, безработные. Все. Ничего другого там нет. Но к сожалению, практика выстроилась таким образом, что помимо этой категории там оказались и те лица, которые не относятся ни к одной этой категории, имеют доходы, но в том числе, так сказать, вот как бы не принимают участие в формировании источников финансирования системы здравоохранения.
И с этим ничего нельзя сделать, Александр?
Можно.
А что?
В этом случае вступает в игру Минфин, задача которой является бороться с неплательщиками налогов. Минфин должен выявлять тех, кто имеет необлагаемые доходы, брать их за шкирку и по полной программе облагать всеми налогами, штрафами, пенями и прочее, прочее. Может это сделать...
То есть обложение по умолчанию – это несправедливо?
Почему? Это... Есть у человека доход.
Ну, вот Костя просто пишет, если у человека есть черный доход, то государство может найти доход, доказать и взять с него налог.
Да.
Примерно то, о чем вы говорите.
Да.
А тут, говорит Костя, получается брать налог по подозрению.
Да. Это нечестно. А почему по подозрению? Пожалуйста. Понимаете, вот эта практика, да, как это образно назвали налог по подозрению, он применяется, так сказать, в европейских странах. Возьмите ту же самую Италию, которая давно борется с теневыми доходами.
Но это налог на вмененный доход.
Вот.
То есть они вменяют человеку, что в соответствии с его расходами у него должен быть такой доход.
Да, да.
Вот. Согласен.
Заходи, если ты не говоришь о том, что вот что может человек
дал. Ну, ведь это не только мы про налог сейчас говорим, но и, к примеру, про вот эти вот выплаты в медицинский фонд.
Да,
конечно,
естественно. Да. Так об этом идет речь, да, понимаете? Тут вопрос не в том, чтобы он обязательно, так сказать, вот имел трудовой договор, да, а вопрос в том, чтобы он через свои налоги, которые он платит, да, в бюджет субъекта Российской Федерации, да, обеспечивал повышение этой базы. Потому что в противном случае, я говорю, страдают все, в том числе и те, кто платит. И вот когда мы говорим, так сказать, об итальянском опыте, да, там же у человека тоже есть альтернатива, да, как бы общение с налоговой службой. Вот ему вменили доход по расходам. Он говорит, слушайте, извините, ну, вот тут там за меня папа, там мама, так сказать, вот. И вот я справку принес, да, что ну, это да. Вот расходы мои, которые уже подверглись налогообложению. К нему вопросов не будет. А вот те... кто не смогут принести справку от папы с мамы, да, так сказать, от жены, там, от супруга, да, они вот как раз и будут вынуждены поучаствовать в процессе формирования, значит, бюджетов субъектов Российской Федерации.
7373948, телефон прямого эфира, смс-портал, можно писать через Телеграм, можно в Телеграм-канале «Радио говорит МСК», продолжается, вот там у нас голосование, через полчаса будем подводить его итоги. Елена, 929-я, а если человек официально заработал много миллионов, заплатил НДФЛ, все налоги, теперь он просто не хочет работать, хочет отдыхать, и ничего противозаконного, получается, у него нет.
Так к нему нет претензий, да, он заплатил налоги, да, но...
Но вчера, да,
но... Вот в новой системе, да, так сказать, вот он же... нет, ну, если он как бы их тратит... Вот, честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Это надо думать, да, насколько мы должны к таким людям, значит, проявлять, ну, как бы требования, чтобы они постоянно...
То есть он вчера, грубо говоря, получается, за медицину платил, а сегодня уже не платит.
Да.
И вот, что с этим делать, совершенно непонятно,
Александр Ильшевский. В мировой практике нашли выход. Давным-давно... по крайней мере, во многих странах Европы, что это двойная, как бы раздвоенная уплата приобретения медицинской страховки. Часть страховых сборов платит работодатель, это то, что обеспечивается всем и каждому. А вторую часть, ну, тоже обязательная страховка, платит сам работник за счет собственных средств и платит ежегодно. Если ты не оплатил в этом году страховку, ты получаешь усеченное медицинское обслуживание в рамках того, что заплатил тебе работодатель.
Александр Аршавский, кандидат экономических наук. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России. Голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» продолжается. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим его.
Актуальные темы и экспертные мнения. Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК». Своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 13 мая, сейчас 17:36. Меня зовут Юрий Буткин, мы продолжаем. Следим за новостями, за пробками тоже следим. Ситуация на дорогах становится все хуже, буквально с каждой минутой. Нам на 7 вечера только обещали 6-бальные пробки, говорили, что к 6 пробки станут 5-бальными. Сейчас половина 6-го и уже 6-бальные пробки. Имейте это в виду, больше того, имейте в виду, что красный цвет на карте московских пробок очень интенсивно перерождается в цвет бордовый. Следовательно, пробки становятся все более плотными. Вот, например, та же пробка, о которой я уже упоминал, при выезде за город по шоссе энтузиастов бордового цвета. Бордового цвета пробка, и она тоже становится больше и заметнее по Щелковскому шоссе, тоже для того, чтобы выехать за пределы Московской кольцевой автодороги. Красного цвета уже очень много на третьем транспортном кольце, почти на всем протяжении, разве что вот в районе поворота на Нижегородскую улицу, вот там в данный момент третье транспортное кольцо и в ту, и в другую сторону едет нормально. Но и до этого, и после этого сплошные пробки. Имейте в виду, 6 баллов прямо сейчас, высока вероятность появления, как кажется, и 7-бальных пробок. Следим за этим, следим за тем, что появляется на лентах новостей. Новый раунд переговоров России и США по работе посольств намечен, но конкретных дат нет. Это заявление Рябкова сейчас на лентах новостей. Заявление Путина: российские власти будут и дальше поддерживать развитие электронной торговли в Российской Федерации. И новое сообщение из США. Там Трамп продолжает лишать грантов Гарвард. Администрация Трампа снова прекращает гранты для этого университета. В данный момент сообщается об истории про 450 миллионов долларов в дополнение, как тут сказано, к уже отмененным на сумму 2,2 миллиарда. Это заявление на сайте Управления общих служб американского правительства. Мы сегодня тоже про деньги говорим, обсуждаем историю, должен ли быть какой-то нормативный налог и нормативные выплаты в социальные фонды для тех, кто, получается, официальных зарплат не получает. В данном случае формулировка у нас есть в телеграм-канале «Радио говорит МСК». В России предложили ввести фиксированный налог для неработающих богатых людей. Согласны ли вы? Да, нет, не знаю, мне все равно. Мы продолжаем обсуждение, в том числе и с вашим участием. Во второй части программы здесь, в студии, с нами Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве России, с подачи которого, по сути, получается, начали обсуждение этой идеи. Кандидат экономических наук Александр Аршавский. Вы можете звонить по телефону. Уже сейчас мы принимаем звонки. Можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм пользователю «Говорит МСК-бот». Значит, 279-й опять все-таки требует уточнить. А если я пару миллионов в банк положил и на проценты живу? Я же вроде как уже все налоги заплатил, всю историю устроил, все. Или я тоже должен доплачивать за медицину?
Вот, понимаете, как бы, так сказать, скорее всего, должен, да, по одной простой причине, потому что человек, который получает трудовые доходы или доходы от собственности, кстати, у нас доходы, вот, как бы личные доходы, да, значит, делятся приблизительно таким образом, да, 48% доходов граждан – это трудовые доходы, а вот 52% доходы, так сказать, от наличия активов. Ну, это недвижимость, там, ценные бумаги, соответственно, доли в акционерных обществах или там в каких-то других, так сказать, паевые активы. И вот интересно, что вот та часть, которая, да, там работает, вот она туда как бы отчисляет. А вот вторая часть, до недавнего времени у нас же был, так сказать, налог плоский, да, платил только 13%. Причем, понимаете, как бы, так сказать, вот берем менеджера, да, топ-менеджера, да, так сказать, какой-то крупной, крутой компании, у которого доход может быть, да, там и 2, и 3 миллиона, и 4 миллиона в месяц, да, и того больше. И вот с его заработной платы, да, платят и то, и другое, да. Да,
подождите, ну 13% с 7 миллионов больше, чем 13% со 100 тысяч.
Еще раз, да, вот я привожу пример, так сказать, работающего топ-менеджера, который получает больше, чем, так сказать, вот этот наш слушатель, так сказать, внимательный, да, и он платит и туда, и туда. А вот тот, кто там 2 миллиона накопил, да, и с него проценты как бы получает, платит только один раз.
Человек, который в свое время покупал всю эту недвижимость, все эти деньги, на которые теперь, на проценты от которых живет, он уже говорит, что все налоги за все медицины, за все
нет,
остальное.
Нет, нет, почему? Он заплатил за тот период времени, когда он пользовался этой медициной.
Это было тогда. Понял, спасибо. Система. Александр Аршавский.
Я просто хотел сказать вот о чем. Такой налог не новость. Такой эксперимент был проведен дружественным нам Республике Беларусь.
Да ну.
В 2016-2018 годах Лукашенко своим указом ввел налог на тунеядство. Он по-другому назывался, но это был установлен фиксированный сбор с неработающих. Тех, кто больше 183 дней в году не работал. Были многочисленные скандалы, споры по поводу того, кого причисляли к неработающим. Естественно, был коррупционный элемент. Деньги были не очень большие, там где-то в год, ну, как написано сейчас, 180 евро в год надо было платить. Но потом оказалось, то, что по итогам двух лет только 10% из выявленных неработающих добровольно уплатили этот налог. После чего благополучно это отменили.
Ну, в смысле, а силком собирать дорого стоит?
Ну, конечно, ведь цена А как силком вы будете собирать?
Ну, не знаю, это вот такая условная формулировка. Имеется в виду, что, а если пытаться собирать серьезно, то тогда придется, ну, там, подключать приставов, подключать, ну, конечно, налоговые службы, а это дорого.
Арестовывать имущество, реализовывать имущество. И цена администрирования будет превышать те доходы, которые получат. Они пошли по другому пути. То, что такие, ну, в кавычках, тунеядцы не имеют права на субсидирование оплаты ЖКХ, не имеют права на льготные кредиты и так далее. Там. То есть они льгот лишены.
Угу.
Все остальное, пожалуйста. Не платите налоги, не работаете, но льготами никакими вы не пользуетесь. Я считаю, это разумный подход.
А вот эта история того, сколько мы платим за квартиру, ведь нам говорят, что на самом деле услуги ЖКХ стоят выше. То есть это тогда получается тоже для, для всех льготы, а для них будут какие-то коммерческие расценки?
Это нам говорят то, что услуги ЖКХ стоят на самом деле дороже. Это запросы поставщиков услуг стоят дороже.
А, то есть то, что льготы. Вот есть стандартная история, вот меньше, не, а так ты будешь как все платить.
Да.
Я понял. Александр Сафонов, может быть, действительно это слишком дорого, вот то, что вы предлагаете?
Да любая налоговая система, она всегда дорогая. Да? Вот. Вопрос в том, как ее удешевить. Во-первых, наверное, никто не будет выступать против того, чтобы мы все-таки решали проблему контроля соотношения доходов и расходов, да, вот, в отношении тех лиц, которые там не платят налогов от слова совсем. Да? Вот. И понятно, что, ну, как бы, проблему решать надо, иначе в противном случае, так сказать, ну, как бы, где социальная справедливость, да? То есть всем будет интересно уходить в этот теневой бизнес, раз его, соответственно, государство никак там не сокращает.
Ну, слушайте, ну, если уже попробовали, не вышло.
Нет, вопрос в том, как пробовать. Понимаете, попробовали это простым методом. Давайте введем налог на профессиональный доход, самозанятость, да, так сказать, а вот он вырулил в другую сторону, да. Ну, это было изначально понятно, что так поедет. Потому что, извините, а предыдущие, так сказать, опыты налоговых реформ в части там, уменьшения налогооблагаемой базы для ООШек сначала, потом ИПшников, ну, вот это все вот как бы и шло. Были акционерные общества, преобразовались в АО, АО там в ИП, ИП в самозанятость, да, то есть, ну, как бы не надо было наступать на те же самые грабли, да, там неоднократно. Вот, а вопрос в другом, да, вот как в данном случае, так сказать, поступают в отношении тех же самых иностранцев, которые, как бы, приезжают сюда, вот контролировать, где они там работают, еще сложнее, да, чем наш, потому что, так сказать, вот, как бы, и живут непонятно где, просто ввели плату патент.
Угу.
Платят патент, и все, дальше твое дело, там, работаешь ты, не работаешь, да, вот. Поэтому, пожалуйста, так сказать, может быть и патентная система, да, может быть просто обязательный налог на вот, ну, как вот минимальную оплату, да, так сказать, вот только в фонд УМС,
но,
пожалуйста.
Но противоречие, о котором говорит Александр Аршавский, оно ведь никуда не девается, потому что если есть конституция, в которой гарантируется бесплатность этого, то платить за это как-то странно.
Нет, а вас никто не заставляет...
То есть это разные?
Подождите, да.
А
вот, понимаете, на самом самом деле финансирование медицины должно быть построено, так сказать, не через систему ОМС, да, это уже как бы, ну, признанный факт, многие страны отказываются от этой истории, там Британия, так сказать, двигается в сторону СИМАШКа, это бюджетная медицина, вот, не сработала эта система, да, так сказать, американская, значит, это может финансироваться за счет налогов общего покрытия, да, весь вопрос в том, что все равно тогда нужно этих людей обязывать платить налоги. Вот и все. Понимаете, а как они, там этот налог будет называться, да, там плата ВМС, там подоходный налог, это уже, так сказать, дело техники.
Понимаете? То есть от этого медицина платной не станет?
Нет, конечно. Нет, конечно.
Так, 742-й, интересно, ведь все равно останутся люди, за которых, ну, которые не будут платить.
Ну, конечно.
Или за которых никто не заплатит, например, лица без определенного места жительства.
Да.
Ну,
но они то не есть, пользуются.
Если проблемы не решают.
Во-первых, бомжи, да, их там всего 47 тысяч по статистике, даже 48, да, ну, там, вот, то больше, то меньше. Это вообще там мизер для нашей страны, но, да, они не ходят в поликлиники, они если попадают в больницу, да, то есть в ситуации, когда пограничное решение, да, там смерть или жизнь, да, вот, а ровно та же, так сказать, вот такая же помощь оказывается там тем, кто приехал сюда из иностранных государств, там, по туристической путевке, да, либо еще как-то, да, так сказать, вот если угроза жизни, там, государство в рамках гуманитарных мер, там, вынуждено будет его, там, лечить.
Вообще, если у него страховка есть.
Нет. Даже если у него нет на страховке, все равно будут лечить. Это наше обязательство международное. Вопрос в другом, что потом...
Выставят счет.
Кому? Вот нет такого у нас правила, к сожалению, да. И главная проблема, с которой сталкиваются, вот, например, московские главные врачи, это то, что у них нет фондирования. Вот такие задачи. Они потом уже, так сказать, начинают по сусекам скрести, вот, искать, как же, так сказать, покрыть появление человека с инсультом или с сердечным приступом, которому, ну, его уже не выбросишь, да, так сказать, на улицу после того, как ему сделали операцию, да, его еще вынуждены там дней 14, в соответствии со стандартами медицинскими, держать. Но бюджета на это не предусмотрено. Хорошо. Страховки у него нет.
Елена, 659-я, это, говорит, с экономической точки зрения какая-то полная чушь, ведь для налогообложения нужна база, а у неработающих его нет. А может же быть вмененный налог, разве нет? 7373948, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 10 минут до окончания голосования. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло. Да, добрый вечер.
Да.
А вот смотрите, я вот не согласна с вот этой вообще формулировкой, что у вас в Телеграме в голосовании, потому что это окно Авертона. Вот сразу оговорюсь, я работаю, плачу налоги, там, с достаточно неплохой зарплаты полностью, в полном объеме плачу налоги, но в перспективе вот такая формулировка, да, как она у вас там в Телеграм-канале, она приведет не к тому, что с богатых неработающих, да, брать налог, а приведет к тому, что со всех неработающих.
А почему? Женщины, не, например, подождите, а с чего вы взяли?
А потому что, вот смотрите, помните, была ситуация с вот этим, с московским скоростным диаметром, что не будут брать оплату жителей Москвы и Московской области. Ну как, сейчас берут же.
И что?
То есть это все вначале одно, потом дальше, 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 и уже вот берут уже жители
Москвы и Московской области. Ну нет, если есть такая логика, тогда может быть. Но как бы то ни было, если сейчас новый налог придумай, рано или поздно он коснется и тебя. Как-то так, Александр Сафонов.
Ну, да, есть хорошее выражение, да, если колокол звонит, значит, понятно, по кому.
Подождите, Елена наставит не вмененный налог, а налог на вмененный доход. Это важно.
Да, да, прошу. Да, да. Ну, во-первых, так сказать, надо понимать, что все-таки не глупые люди, да, там занимаются налогообложением, да, и бюджетированием российских финансов, да, и есть понимание того, что с бедного человека, так сказать, взять ничего невозможно. Вот. И более того, наша система устроена таким образом, я просто напомню, да, есть такое понятие, как единое социальное пособие, да, то есть, если домохозяйство оказывается с доходами ниже прожиточного минимума, да, то государство приходит на помощь таким домохозяйствам. Кстати, когда мы говорим о неработающих богатых, да, то есть, вот социальные службы выявляют такой интересный эффект, связанный как раз с выплатой единого социального пособия и льгот, да, который предоставляется, не богатые, ну, как бы семьи, пары, да, не фиксируют брак. То есть состоят в отношениях гражданско-правовых, да, но жена имеет право на все социальные льготы, которые там положены. вот как ни странно, пользуются, да, то есть вот такие истории выявляются, да, и вот, ну, как бы задаешься вопросом, а тебе зачем, да, вот для чего это нужно было?
Валерий 318, а что, тогда, если они начнут этот налог платить, им еще и пенсию будут платить? А значит, во-первых, Валерий, у нас, насколько я помню, пенсию всем платят. Просто она там,
социальная, да,
мягко говоря, небольшая. А, но, с другой стороны, вот 398 пишет, у нас, говорит, я не знаю, где у него, но у него черта бедности начинается от 500 тысяч рублей на семью из четырех человек. Говорит, вы о чем? А, но, возвращаясь к принципиальному вопросу, все-таки Александр Аршавский, а, так с вашей точки зрения вообще с этим ничего сейчас не надо делать?
С чем?
Ну, вот с этой историей, что кто-то, грубо говоря, на медицину платит деньги, а кто-то нет.
Если кто-то когда-то честно жить не хочет, да?
Да, кое-где у нас порой.
Мне кажется, что... то что мы хотим в итоге получить? Чтобы все платили или чтобы все пользовались? Ведь по этой логике, что если кто-то не платит, то он не должен пользоваться. Вот есть такое выражение, что гражданин – это налогоплательщик. Вот когда человек себя будет ощущать налогоплательщиком, что он содержит государственный аппарат, тогда он может от него что-то требовать. Так может тогда тех, кто не платит, лишить избирательных прав? Самый простой вопрос. Хочешь голосовать? Купи.
Так он скажет, что я не хочу.
Ну и не хочешь, не голосуй, и у тебя не будет никаких возможностей апеллировать государству и что-то от государства требовать, в том числе и бесплатную медицинскую помощь.
Да, то есть выехал на дорогу на автомобиле, заплати за проезд, ты же не платил. Ну, как-то так получается,
да,
что?
Да, ну, да. Это я довожу до абсурда.
Да, понятно. Да?
Но что касается налога на доходы физических лиц, здесь действительно это работа ФНС. Угу. Да, во многих странах есть финансовая полиция, которая этим занимается, выведывает, вынюхивает, свою агентуру использует. У нас... никто этим не занимается, и как ФНС может выявить тех, кто имеет доход, но не платит с него налоги, ну, как бы, время от времени бывают такие публикации, что кого-то там...
Ну, говорят, что доля выявленных людей растет, ну, вроде бы.
Да, но весь вопрос, как они выявляют, и кого они выявляют. Вот. Что касается медицинского страхования, здесь я все-таки на позиции того, что действительно... медицинское страхование, медицинское обслуживание должно финансироваться за счет двух источников. За счет взносов работодателей и взноса самого человека. Не работника, а человека. Когда я покупаю свое участие в системе государственного страхования, приобретая страховой полис на определенную сумму, на определенный объем.
Это не будет означать, что медицина перестает быть бесплатной?
Нет. Нет. Я же не плачу за конкретные услуги. Я оплатил страховой полис. В рамках этого страхового полиса я могу получить гораздо больше в стоимостном выражении, чем я уплатил. Скажем, во многих европейских странах страховой полис входит в 100% покрытие затрат на лекарства, угу, рецептурных, выписанных, да-да, врачом. Да, то есть я оплатил страховой полис, дальше в рамках какой-то суммы, сколько бы мне ни выписывали лекарств, я получаю их фактически бесплатно. Мне это компенсируется за счет моего страхового полиса. Вторая часть – это за счет работодателя, это тоже обязательное государственное страхование. Но редко в каких европейских странах эта страховка покрывает 80% стоимости медицинских услуг. Как правило, люди еще докупают частную страховку, либо предприятие покупает частную страховку, либо человек сам.
Смотрите, Ирина пишет, а я со своим гражданским сознанием живу на 300 рублей в день и не могу даже к терапевту попасть, потому что могу только ориентироваться по регистрации, у меня нет возможности купить смартфон, чтобы там зарегистрироваться и так далее. Да, у меня есть гражданское сознание, она до этого, кстати, говорила о том, что можно ввести налог на богатых, только богатые не скажут, что они богатые.
А кто такой богатый?
Ну, это другой вопрос. Можно всегда придумать, что вот там до стольки-то тысяч рублей это не богатые, а вот за этим богатые. Это можно придумать, но люди не признаются все равно, говорит Ирина.
Не признаются. Но это же проблема всегда была.
Ну да.
А потом, понимаете, вот, ну как вот, хорошо, ведь признать человека кем-то, кто может? Не может же сказать сотрудник Федеральной налоговой службы, ты богатый. Значит, должно быть решение какого-то административного органа.
Ну да, богатые с сегодняшнего дня от такого-то дохода.
Да, богатые тоже плачут.
Виталий говорит в вашем споре, государство же метро строило. Значит, получается, строило за налоги граждан. Совершенно непонятно, почему тогда берут деньги за то, что ты входишь в метро.
Да.
Но, подождите, государство метро строило, а эксплуатирует оно уже на эти деньги. Вроде как логика есть.
Плюс инвестиционные затраты. Это как с электричеством.
Вот, кстати, абсолютно правильный подход, да. Есть деньги, которые тратятся на капитальное строительство, да, то есть вот на... Кстати, большинство больниц, да, в том числе поликлиник, построены не за счет ОМС. У ОМС на это денег нет. 70% тарифа ОМС – это расход заработной платы. И только 30% на все остальное, там, на ЖКХ, там, на текущие расходы. Вот. А в том числе, кстати, и оборудование покупается за счет бюджетных, как бы, так сказать, расходов. Вот. Поэтому весь вопрос в том, что если мы хотим поддерживать медицину в качественном ее состоянии, чтобы вот не было такой истории, да, когда там надо в очередь стоять, там что-то, так сказать, вот, как бы, да, думать, мы должны понимать, что, да, так сказать, вот все, еще раз почему, да, должны участвовать на равных условиях там в финансировании, за исключением тех групп, которые это не могут сделать по объективным причинам, да, то есть я их перечислю: безработные, несовершеннолетние, инвалиды, да, и лица, ставшие пенсионерами и не работающие.
Есть 688-й, который говорит, а я не плачу, не голосую, и дальше. И так всем известно, все известно, не пользуюсь медициной, так как она у нас закончилась. Ну, то есть это вам известно, что она закончилась, тысячи или сотни тысяч людей или миллионы пользуются, ну ладно, неважно. Так вы хотите вот этого 688-го заставить?
Конечно. А если он гражданин Российской Федерации, да, он должен соблюдать законы, да, они должны быть все для всех одинаковые. Это ровно так же, как, вот, понимаете, я там не плачу, медициной не пользуюсь, и уголовный кодекс блюсти не буду.
А, в этом смысле, конечно. Хорошо. Александр Сафонов, Александр Аршавский, вот надо заставлять или бессмысленно заставлять? Как с вашей точки зрения в этой истории поступать?
Я бы не такой категорично не говорил бы заставлять.
Ну, можно найти другое слово, безусловно.
Да, я считаю, что действительно обязанность гражданина – это платить законом установленные налоги. Это обязанность гражданина.
Но когда гражданин говорит, а я ведь не получаю того, чего я ожидаю в ответ.
Я уже как-то в эфире говорил, то, что если я считаю, что я чего-то не получаю, я обращаюсь за разъяснениями к своему депутату, который должен мне объяснить, почему я этого не получаю и имею ли я на это право получать. Но я могу обратиться к депутату только в том случае, если я налогоплательщик.
Тоже хорошо. А, значит, бедный, богатый, буквально секунду, это сколько на человека?
Ой, слушайте, ну это больше, так сказать, миллиона рублей
в месяц. На человека?
В месяц.
Богатый. Да, да. Александр Аршавский, бедный, богатый, у нас это сколько?
Понятия не имею.
Ладно, у нас был вопрос как раз про богатых и бедных. Я потому и задал вопрос. В России предложили ввести фиксированный НДФЛ для неработающих богатых людей. Согласны ли вы? Да, нет, не знаю, мне все равно. Как думаете, какой самый популярный ответ?
Александр, все равно.
Вы думаете так. А вы думаете,
Александр Ашовский? Я тоже думаю, все равно.
А на самом деле, самый популярный ответ – я согласен. 43% выбрали этот вариант. 30% не согласны. 15% у них однозначного ответа нет. А мне все равно – это самый непопулярный ответ. Всего 12% выбрали этот вариант. Александр Сафонов, Александр Аршавский, я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо вам.